Глава 22. Целый день этот я не говорил с ней, не мог. Близость ее вызывала во мне такую ненависть к ней, что я боялся себя. За обедом она при детях спросила меня о том, когда я еду. Мне надо было на следующей неделе ехать на съезд в уезд. Я сказал, когда. Она спросила, не нужно ли мне чего на дорогу. Я не сказал ничего и молча просидел за столом, и молча же ушел в кабинет. Последнее время она никогда не приходила ко мне в комнату, особенно в это время. Лежу в кабинете и злюсь. Вдруг знакомая походка. И в голову мне приходит страшная, безобразная мысль о том, что она, как жена Урии, хочет скрыть уже совершенный грех свой, и что она затем в такой неурочный час идет ко мне. «Неужели она идет ко мне?» — думал я, слушая ее приближающиеся шаги. «Если ко мне, то я прав, значит». И в душе поднимается невыразимая ненависть к ней. «Ближе, ближе шаги». Неужели не пройдет мимо в залу? Нет, дверь скрипнула, и в дверях ее высокая красивая фигура, и в лице, в глазах робость и заискивание, которое она хочет скрыть, но которое я вижу и значение которого я знаю. Я чуть не задохнулся, так долго я удерживал дыхание, и, продолжая глядеть на нее, схватился за папиросочницу и стал закуривать. «Ну что это, к тебе придешь посидеть, а ты закуриваешь?» И она села близко ко мне на диван, прислоняясь ко мне. Я отстранился, чтобы не касаться ее. «Я вижу, что ты недоволен тем, что я хочу играть в воскресенье», — сказала она. «Я нисколько не недоволен», — сказал я. «Разве я не вижу?» «Ну, поздравляю тебя, что ты видишь. Я же ничего не вижу, кроме того, что ты ведешь себя как кокотка». «Да если ты хочешь браниться как извозчик, то я уйду». «Уходи. Только знай, что если тебе недорога честь семьи, то мне не ты дорога, черт с тобой, но честь семьи». «Да что, что? Убирайся! Ради Бога, убирайся!» Притворялась она, что не понимает, о чем, или действительно не понимала, но только она обиделась и рассердилась. Она встала, но не ушла, а остановилась посредине комнаты. «Ты решительно стал невозможен», — начала она. «Это такой характер, с которым ангел не уживется». И, как всегда, стараясь уязвить меня как можно больнее, она напомнила мне мой поступок с сестрой. Это был случай с сестрой, когда я вышел из себя и наговорил сестре своей грубость. Она знала, что это мучит меня, и в это место кольнуло меня. «После этого меня уж ничто не удивит от тебя», — сказала она. «Да, оскорбить, унизить, опозорить и поставить меня же в виноватых», — сказал я себе. И вдруг меня охватила такая страшная злоба к ней, какой я никогда еще не испытывал. Мне в первый раз захотелось физически выразить эту злобу. Я вскочил и двинулся к ней. Но в ту же минуту, как я вскочил, я помню, что я осознал свою злобу и спросил себя, хорошо ли отдаться этому чувству, и тотчас же ответил себе, что хорошо это, что это испугает ее, и тотчас же, вместо того, чтобы противиться этой злобе, я еще стал разжигать ее в себе и радоваться тому, что она больше и больше разгорается во мне. «Убирайся, или я тебя убью!» — закричал я, подойдя к ней и схватив ее за руку. Я сознательно усиливал интонации злости своего голоса, говоря это, и, должно быть, я был страшен, потому что она так заробела, что даже не имела силы уйти, а только говорила: «Вася, что ты, что с тобой?» «Уходи!» — заревел я еще громче. «Только ты можешь довести меня до бешенства, я не отвечаю за себя». Дав ход своему бешенству, я упивался им, и мне хотелось еще что-нибудь сделать необыкновенное, показывающее высшую степень этого моего бешенства. Мне страшно хотелось бить, убить ее. Но я знал, что этого нельзя, и потому, чтобы все-таки дать ход своему бешенству, схватил со стола пресс-папье, еще раз прокричав «Уходи!», швырнул его оземь мимо нее. Я очень хорошо целил мимо. Тогда она пошла из комнаты, но остановилась в дверях. И тут же, пока еще она видела, я сделал это для того, чтобы она видела, я стал брать со стола вещи, подсвечники, чернильницу и бросать оземь их, продолжая кричать: «Уйди, убирайся, я не отвечаю за себя». Она ушла, и я тотчас же перестал. Через час ко мне пришла няня и сказала, что у жены истерика. Я пришел. Она рыдала, смеялась, ничего не могла говорить и вздрагивала всем телом. Она не притворялась, но была истинно больна. К утру она успокоилась, и мы помирились под влиянием того чувства, которое мы называли любовью. Утром, когда после примирения я признался ей, что ревновал ее к Трухачевскому, она нисколько не смутилась и самым естественным образом засмеялась. Так странна даже ей казалась, как она говорила, возможность увлечения к такому человеку. «Разве к такому человеку возможно в порядочной женщине что-нибудь, кроме удовольствия, доставляемого музыкой? Да если хочешь, я готова никогда не видать его». Даже в воскресенье, хотя и позваны все, напиши ему, что я нездорова и кончено. Одно противно, что кто-нибудь может подумать, главное, он сам, что он опасен. А я слишком горда, чтобы позволить думать это. И она ведь не лгала. Она верила в то, что говорила. Она надеялась словами этими вызвать в себе презрение к нему и защитить им себя от него, но ей не удалось это. Все было направлено против нее, в особенности эта проклятая музыка. Так все и кончилось, и в воскресенье собрались гости, и они опять играли. Глава 23. Я думаю, что излишне говорить, что я был очень тщеславен. Если не быть тщеславным в обычной нашей жизни, то ведь нечем жить. Ну и в воскресенье я со вкусом занялся устройством обеда и вечера с музыкой. Я сам накупил вещей для обеда и позвал гостей. К 6 часам собрались гости, и явился и он во фраке с бриллиантовыми запонками дурного тона. Он держал себя развязно, на все отвечал поспешно, с улыбочкой согласия и понимания, знаете, с тем особенным выражением, что все, что вы сделаете или скажете, есть то самое, чего он ожидал. Все, что было в нем непорядочного, все это я замечал теперь с особенным удовольствием, потому что это все должно было успокоить меня и показывать, что он стоял для моей жены на такой низкой ступени, до которой, как она и говорила, она не могла унизиться. Я теперь уже не позволял себе ревновать. Во-первых, я перемучился уже этой мукой, и мне надо было отдохнуть. Во-вторых, я хотел верить уверениям жены и верил им. Но, несмотря на то, что я не ревновал, я все-таки был ненатурален с ним и с нею. И во время обеда и первую половину вечера, пока не началась музыка, я все еще следил за движениями и взглядами их обоих. Обед был как обед, скучный, притворный. Довольно рано началась музыка. Ах, как я помню все подробности этого вечера. Помню, как он принес скрипку, отпер ящик, снял выштую ему дамой покрышку, достал и стал строить. Помню, как жена села с притворно равнодушным видом, под которым я видел, что она скрывала большую робость, робость преимущественно перед своим умением. С притворным видом села за рояль, и начались обычные «ля» на фортепиано, «питчикато» скрипки, установка нот. Помню потом, как они взглянули друг на друга, оглянулись на усаживающихся и потом сказали что-то друг другу, и началось. Он взял первый аккорд. У него сделалось серьезное, строгое, симпатичное лицо, и, прислушиваясь к своим звукам, он осторожными пальцами дернул по струнам, и рояль ответил ему. И началось. Он остановился и несколько раз сряду произвел свои звуки. Хотел начать говорить, но засопел носом и опять остановился. Они играли Крейцерову сонату Бетховена. «Знаете ли вы первое престо?» «Знаете?» — вскрикнул он. Страшная вещь эта соната! Именно эта часть! И вообще страшная вещь музыка! Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает?» Говорят, музыка действует возвышающим душу образом. Вздор, неправда. Она действует, страшно действует, я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует не возвышающим, не принижающим душу образом, а раздражающим душу образом. Ну, как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение. Она переносит меня в какое-то другое, не свое положение. Мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу. Я объясняю это тем, что музыка действует как зевота, как смех. Мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего. Смеяться не о чем, но я смеюсь, слыша смеющегося. Она, музыка, сразу непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое, но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии. Это состояние привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла. Сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла. Ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла. А то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует. В Китае музыка — государственное дело. И это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих, и потом бы делал с ними, что хочет? И главное, чтобы этим гипнотизером был первый попавшийся безнравственный человек. А то страшное средство в руках кого попало. Например, хоть бы эту Крейцерову сонату «Первое престо». Разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам это престо? Сыграть и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи можно играть только при известных, важных, значительных обстоятельствах. И тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке важные поступки, сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка, а то несоответственное ни месту, ни времени вызывания энергии, чувства, ничем не проявляющегося, не может не действовать губительно. На меня, по крайней мере, вещь эта подействовала ужасно. Мне как будто открылись совсем новые, казалось мне, чувства, новые возможности, о которых я не знал до сих пор. Да, вот как, совсем не так, как я прежде думал и жил, а вот как будто говорилось мне в душе. Что такое было то новое, что я узнал, я не мог себе дать отчета, но сознание этого нового состояния было очень радостно. Все те же лица, и в том числе и жена, и он представлялись совсем в другом свете. После этого престо они доиграли прекрасное, но обыкновенное, не новое анданте с пошлыми вариациями и совсем слабый финал. Потом еще играли по просьбе гостей то элегию Эрнста, то еще разные вещицы. Все это было хорошо, но все это не произвело на меня и одной сотой того впечатления, которое произвело первое. Все это происходило уже на фоне того впечатления, которое произвело первое. Мне было легко, весело весь вечер. Жену же я никогда не видал такую, какой она была в этот вечер. Эти блестящие глаза, эта строгость, значительность выражения, пока она играла, и эта совершенная растаянность какая-то, слабая, жалкая и блаженная улыбка после того, как они кончили. Я все это видел, но не приписывал этому никакого другого значения, кроме того, что она испытывала то же, что и я, что и ей, как и мне, открылись, как будто вспомнились новые неиспытанные чувства. Вечер кончился благополучно, и все разъехались. Зная, что я должен был через 2 дня ехать на съезд, Трухачевский, прощаясь, сказал, что он надеется в свой другой приезд повторить еще удовольствие нынешнего вечера. Из этого я мог заключить, что он не считал возможным бывать у меня без меня, и это было мне приятно. Оказывалось, что так как я не вернусь до его отъезда, то мы с ним больше не увидимся». Я в первый раз с истинным удовольствием пожал ему руку и благодарил его за удовольствие. Он также совсем простился с женой, и их прощание показалось мне самым натуральным и приличным. Все было прекрасно. Мы оба с женою были очень довольны вечером.